После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха, наконец, поддастся. — Право, — отвечала помещица, — мое такое неопытное вдовье дело. Лучше уж я маленько повременю. Вось понаедут купцы, да применюсь к ценам. Страм. Страм, матушка, просто страм. Ну что вы это говорите, подумайте сами. Кто ж станет покупать их? Ну какое употребление он может из них сделать? А можете в хозяйстве как-нибудь под случай понадобиться? Возразила старуха, да и не кончила речи, открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет. — Мертвые в хозяйстве куда хватили? — Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли? — С нами крестная сила, какие ты страсти, говоришь, — проговорила старуха, крестясь. — Куда ж вы еще их хотели пристроить? — Да, впрочем, ведь кости и могилы. Все вам останется, перевод только на бумаге. Ну так как же, как же, как же, отвечайте, по крайней мере. Старуха вновь задумалась. — О чем же вы думаете, Настасья Петровна? — Право. Я все не приберу, как мне быть. Лучше я вам пеньку продам. Да на что ж пенька? Помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете. Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна? Ей-богу, товар такой странный, совсем небывалый. Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом, опал и посулил ей черта. Черта помещица испугалась необыкновенно. — Ох, не припоминай его, бог с ним! — вскрикнула она вся, побледнев. — Еще третью дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумал был на ночь загадать на картах после молитвы, да, видно, в наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся, рога длиннее бычачьих. Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из одного христианского человеколюбия хотел. Вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду, да пропади, околей, со всей вашей деревни. Ах, какие ты забранки пригинаешь, — сказала старуха, глядя на него со страхом. — Да не найдешь слов с вами. Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене и сама не ест сена и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду. Здесь он прильгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну. По крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом: «Да чего ж ты рассердился так горячо? Знаю я прежде, что ты такой сердитый, да я б совсем тебе не прикословил. Есть еще сердиться. Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из него сердиться. Ну да изволь, я готова отдать за 15 ассигнаций. Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то. Если случится муки брать, ржаной или грешневой, или круп, или скотин битый, так уж, пожалуйста, не обидь меня. — Нет, матушка, не обижу, — говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует. «Как же протопопа, отца Кирилла, сын служит в палате», — сказала коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить. «Хорошо бы было», — подумала между тем про себя коробочка, «если бы он забирал у меня в казну муку и скотину. Нужно его задобрить». Тесто со вчерашнего вечера еще осталось, так пойти сказать Фитинье, чтоб спекла блинов. Хорошо б так загнуть пирог пресный с яйцом. У меня его славно загибают, да и времени берет немного. Хозяйка вышла с тем, чтобы привести в исполнение мысль насчет загнутия пирога и, вероятно, пополнить ее другими произведениями домашней пекарни и стряпни. А Чичиков вышел в гостиную, где провел ночь с тем, чтобы вынуть нужные бумаги из своей шкатулки. В гостиной давно уже было все прибрано. Роскошные перины вынесены вон. Перед диваном стоял покрытый стол. Поставив на него шкатулку, он несколько отдохнул, ибо чувствовал, что был весь в поту, как в реке. Все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро. «Эк, уморила, как проклятая старуха!» — сказал он, немного отдохнувши, и отпер шкатулку. Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, которые пожелают даже узнать планы и внутреннее расположение шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить? Вот оно, внутреннее расположение. В самой середине мыльница, а за мыльницей 6-7 узеньких перегородок для бритв. Потом квадратные закоулки для песочницы и чернильницы с выдолбленную между ними лодочкой для перьев, сургучей и всего, что подлиннее. Потом всякие перегородки с крышечками и без крышечек для того, что покороче, наполненные билетами, визитными, похоронными, театральными и другими, которые складывались на память. Весь верхний ящик со всеми перегородками вынимался, и под ним находилось пространство, занятое кипами бумаг в лист. Потом следовал потаенный ящик для денег, выдвигавшийся незаметно сбоку шкатулки. Он всегда так поспешно выдвигался и задвигался в ту же минуту хозяином, что, наверное, нельзя сказать, сколько было там денег. Чичиков тут же занялся и, очинив перо, начал писать. В это время вошла хозяйка. — Хорош у тебя ящик, отец мой, — сказала она, подсевши к нему. — Чай в Москве купил его. — В Москве, — отвечал Чичиков, продолжая писать. — Я уж знал это. Там все хорошая работа. Третьего года сестра моя привезла тут теплые сапожки для детей. Такой прочный товар до сих пор носится. Ах ты, сколько у тебя тут гербовой бумаги! Продолжала она, заглянувши к нему в шкатулку. И в самом деле гербовой бумаги было там немало. Хоть бы мне листок подарил. А у меня такой недостаток, случится в суд просьбу подать, ай, ненчим. Чичиков объяснил ей, что эта бумага не такого рода, что она назначена для совершения крепости, а не для просьб. Впрочем, чтобы успокоить ее, он дал ей какой-то лист в рубль ценою. написавший письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть. Он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а уж потом начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев, не уважай корыта, так что он не мог не сказать экой длины. Другой имел прицепленный к имени коровий кирпич, иной казался просто колесо Иван. Оканчивая писать, он потянул несколько в себя носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле. — Прошу покорно закусить, — сказала хозяйка. Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглые, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сниточками, и ни весь чего не было. «Пресный пирог с яйцом», — сказала хозяйка. Чичиков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкусней. — А блинков? — сказала хозяйка. В ответ на это Чичиков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его в бричку. Настасья Петровна тут же послала Фитинью, приказавшей в то же время принести еще горячих блинов. — У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, принимая за принесенные горячие. — Да у меня-то их хорошо пекут, — сказал хозяйка. — Да вот беда, урожай плох, мука уж такая невантажная. — Да что ж, батюшка, вы так спешите, — проговорила она, увидев, что Чичиков взял в руки картуз, ведь и бричка еще не заложена. — Заложит, матушка, заложит. У меня скоро закладывают. Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов. — Не забуду, не забуду, — говорил Чичиков, выходя в сени. — А свиного сала не покупайте, — сказала хозяйка, следуя за ним. — Почему не покупать? — Покупаю. Только после. У меня в святках свиное сало будет. Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим. — Может быть, понадобится птичьих перьев? — У меня к Филиппу посту будут и птичьи перья. — Хорошо, хорошо, — говорил Чичиков. — Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова, — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо. — Будет, будет готова. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги. — Как же это бы сделать, — сказала хозяйка. — Рассказать-то мудрено, поворотов много. Разве я тебе дам девчонку, чтоб проводила? Ведь у тебя, чай, место есть на козлах, где присесть ей. Как-нибудь, пожалуй, я дам тебе девчонку. Она у меня знает дорогу, только ты смотри, не завези ее, у меня уж одну завезли купцы. Чичиков уверил ее, что не завезет. И коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее. Вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и мало-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. Но Зачем так долго заниматься коробочкой? Коробочка ли, манилова ли, хозяйственная ли жизнь, или нехозяйственная? Мимо их. Не то на свете дивно устроено. Веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда Бог знает, что взбредет в голову. Может быть, станешь даже думать, да полно, точно ли коробочка стоит так низко на бесконечной лестнице человеческого совершенствования? Точно, так ли велика пропасть, отделяющая ее от сестры ее, недосягаемо огражденной стенами аристократического дома с благовонными чугунными лестницами, сияющей медью, красным деревом и коврами, зевающей за недочитанной книгой в ожидании остроумно-светского визита, где ей предстанет поле блеснуть умом и высказать вытверженные мысли, мысли, занимающие по законам моды на целую неделю город, мысли не о том, что делается в ее доме и в ее поместьях, запутанных, расстроенных благодаря незнанию хозяйственного дела, а о том, какой политический переворот готовится во Франции, какое направление принял модный католицизм. Но мимо, мимо, зачем говорить об этом? Но зачем же? Среди недумающих, веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя. Еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей, и уже другим светом осветилось лицо. — А вот бричка, вот бричка! — вскричал Чичиков, увидя, наконец, подъезжавшую свою бричку. — Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя еще не весь выветрила. Селифан на это ничего не отвечал. — Прощайте, матушка. А что же, где ваша девчонка? — Эй, Пелагея! — сказала помещица, стоявшая около крыльца девчонки лет 11, в платье из домашней крышенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги. Так они были облеплены свежую грязью. — Покажи-ка барину дорогу. Селифан помог влезть девчонке на козлы, которая, ставшая одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкала ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за ней сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленник, наконец поместился, сказавши: «А, теперь хорошо! Прощайте, матушка!» Кони тронулись. Селифан был во всю дорогу суров и вместе с тем очень внимателен к своему делу, что случалось и с ним всегда после того, когда либо в чем провинился, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся до толи почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям. Хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках слова охотливого возницы, и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона, зевай, зевай!» и больше ничего. Даже сам Гнедой и заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни любезные, ни почтенные. Чубары чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям, Вишь ты, как разнесло его! Думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. Небось, знает, где бить. Не хлыстнет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее, по ушам зацепит или под брюхо захлыстнет. Направо, что ли? С таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными освеженными полями. — Нет, нет, я уж покажу, — отвечала девчонка. — Куда ж? — сказал Селифан, когда подъехали поближе. — Вот куды! — отвечала девчонка, показывая рукою. — Эх ты! — сказал Селифан. — Да это же есть направо. Не знает, где право, где лево. Хотя день был очень хорош, но земля до такой степени загрязнилась, что колеса, брички, захватывая ее, сделали скоро покрытыми ею как войлоком, что значительно отяжелило экипаж. К тому же почва была глинистая и цепка необыкновенно. То и другое было причиной, что они не могли выбраться из проселков раньше полудня. Без девчонки было бы трудно сделать и это, потому что дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыплют из мешка, и Селифану довелось бы поколесить уже не по своей вине. Скоро девчонка показала рукой начерневшее вдали строение, сказавши: «Вон столбовая дорога». — А строение? — спросил Селифан. — Трактир, — сказала девчонка. — Ну, теперь мы сами доедем, — сказал Селифан. — Ступай себе домой. Он остановился и, помогая ей сойти, проговорил сквозь зубы: — Эх ты, черноногая! Чичков дал ей медный грош, и она побрела, высвоясь и уже довольная тем, что посидела на козлах.